Стоявшего там беловолосого гиганта эмир узнал мгновенно, несмотря на годы и заботы, отягощавшие память Дауда Абу-Салима.
«Здравствуй, Фальгрим!» — прошептал эмир. «Ты пришел из прошлого, лаулезец, из того прошлого, когда день был ясен, а из никому неведомой шолмы не приходили в Кабир странные послы и дурные вести. Ты из прошлого, Фальгрим?»
Фальгрим с поклоном шагнул в зал и остановился, уперев свой двуручный эспадон в плиты пола и сложив руки на его рукояти.
«Нет, о солнцеподобный эмир, я не из прошлого. Я из будущего, когда из шулмы уже не приходят дурные вести, зато ездят послы, и одного из них великий эмир видит перед собой».
«Ну вот, а что я говорил?» — заявил Друдул, глядя на побледневшего эмира Дауда.
«Кричу, это мы, послы шулмы, а никто не верит, даже светлейшие умы».
Человек, занимающий должность управляющего хозяйством загородного дома семьи Абу-Салим, согласно старой традиции, назывался Векиль. Человека же, долго топтавшегося у двери зала посвящения и не решавшегося ни постучать, ни войти, этого человека мама звала Ниязиком, соседи уважаемым Ниязом ибн Джалалом, слуги достопочтимым Векилем Ниязом, а в списках городского кади он значился как Нияз ибн Джалал ан-Кабири. Человек, которого звали по-разному, приподнял челму, вытер ладонью вспотевшую бритую макушку, опустил челму на место, зачем-то тронул рукоять короткого прямого кинжала за поясом и с тоской посмотрел на закрытую дверь, откуда доносился веселый шум и взрывы хохота.
«Полагаю, что в восьмом аду Хракуташа для Векилей отведено особое, не слишком жаркое местечко», — подумал досточтимый Векиль Нияз. Все сегодняшние неприятности начались с появления у ворот имения добрых двух десятков незнакомцев, настаивающих на аудиенции великого эмира, как раз в тот момент, когда великий эмир уединился в зале посвящения, что предупреждало всякого «не тронь рассерженного льва». Сам Векиль Нияз в препирательствах не участвовал, опоясавшись поясом мудрости и собравшись послать за эмирскими гулямами в случае безобразий, поскольку часть гостей была весьма разбойного вида. Но обернувшись, Векиль Нияз сперва увидел, как трое привратников ткнулись носами в решетку, зачем-то уставившись на двоих гостей в странных халатах со множеством побрякушек. Один из этой парочки был безоружен, а второй держал в руках копье Чиду явно хакасской работы. А потом привратники, двигаясь неестественно медленно, открыли ворота, и толпа пришельцев хлынула в имение. Векиль Нияз вспомнил всю многочисленную родню ушастого демона У, а дойдя до двоюродного дедушки, узнал ехавшего впереди великана с огромным исподоном на плече. Узнал, хотя видел его в последний раз не то 5, не то 6 лет тому назад. «Высший Фальгрим!» — истошно завопил несчастный Векиль Нияз. «Вы ли это? Что ж вы сразу-то не объявили, кто, мол, да что?»
«Не бойся, еще объявим!» — вынырнул из-за Фальгрима смуглый весельчак с кривым мечом Махайрой на боку, и когда лошадь смуглого оскалила зубы в подозрительной усмешке, Векиль вздохнул с некоторым облегчением. На скалящейся лошади восседал никто иной, как Диомед Кеменец, уехавший из Кабира примерно в то же время, что и Фальгрим Беловолосый, лорд Лаулесский.
«Иго!» — заржал кто-то прямо в ухо Викилю Ниязу, и в пострадавшем ухе невидимые кузнецы ударили молотом по невидимым наковальням. «Ах, какие господа, к нам заехали сюда! Как у друдла дурака, стала мокрая щека, слезы катятся, как будто в глаз насыпали песка!» «Друдл!» — раненым буйволом взревел Беловолосый, и невидимые кузнецы перебрались из одного уха Викиля Нияза в другое. «Старый мерзавец! Живой! Клянусь замками Лаула! Живой!»
Вихрем слетев с коня, Фальгрим сунул свой исподон кименцу, облапил ухмыляющегося шута и как ребенка подбросил друдла в воздух, даже не заметив, что у шута на плечах сидит 5-летний мальчишка, да нельзя осчастливленный таким поворотом дел. Фальгрим орал, друдл смеялся, мальчишка визжал, Диомед старался их всех перекричать, остальные гости переговаривались между собой, слуги и привратники не отставали, и шум поднялся совершенно невообразимый. Молчал один Викиль Ниез. Он молчал даже тогда, когда высвободившийся друдл ухватил Фальгрима за руку и потащил в дом. Он молчал потом, ожидая неизвестно чего. Он молчал и тогда, когда из дома выскочил растрепанный Дауд Абу Салим, эмир Кабирский, помолодевший лет на 20, и приказал немедленно впустить всех. К счастью, наиболее разбойные личности отъехали в сторону, и один из них тихо попросил накормить их в павильоне для слуг. И накрывать праздничный дастархан, да не где-нибудь, а прямо в зале посвящения и на полу, как пировали предки, и вина побольше, озера вина, реки вина, моря и океаны вина. Вообще, с того дня досточтимый Викиль Нияз стал очень молчаливым человеком, каким и прожил до 93 лет, после чего молча умер в окружении рыдающих родственников. Но это случится не скоро. А сейчас Викиль Нияз стоит у двери зала посвящения и не может решиться. Нет, кажется, уже решился. Викиль чуть-чуть приоткрыл дверь, хвала Творцу не заскрипела, и приложил к образовавшейся щели ухо. Было слышно, но не видно. Тогда Викиль убрал ухо и приложил глаз. Стало видно, но почти не слышно. Тогда Викиль Нияз стал делать это поочередно, и это привело досточтимого Нияза к желаемому результату.
«Жив он!» — бурно рассказывал Фальгрим. «Жив, здоров, что ему сделается? Асмухат-то у нас молодцом! За 5 лет 6 детей от 2 жен. Вот я же говорю молодцом. Правда, иногда говорит мне: ты знаешь, Фальгрим, лучше б я ее тогда убил». «Как таково? Жену свою вторую, 8-рукую. Мы еще волновались, как сейчас помню, воплощение Мо свою же внучку за себя берет. Ужас, кровосмешение, дети-то какие пойдут». Чин нас успокоила и как в священный водоем глядела. «Хорошие дети, отличные дети, среднего Фальгримом назвали».
«А старшего?» — поинтересовался эмир Дауд.
«Старшего друдлом. Я Чена пугал, дескать, наследник шутом вырастет. Ничего, говорит, пусть растет».
«Бедный мир!» — притворно застонал шут. «Как же ты будешь без меня править? Ай, бедный, бедный мир!»
«Да куда ж ты денешься-то?» — смеясь спросил эмир Дауд.
«В Шулму уеду, на тезку своего посмотреть. Шуты, как трава, не растут. Их поливать надо, удобрять, уму-разуму учить. Эй, Диомед, вы когда назад поедете, свистните. Мне собраться, только подпоясаться».
«И впрямь шуты, что коты!» — беззлобно пошутил эмир. «Беды в дом, коты из дома. Мне б куда уехать?»
«Знаем», — ненавязчиво вмешался Диомед. «Ты, светлейший эмир, что думаешь? Зря мы от охраны с проводниками сбежали. Зачем нам в Кабирском эмирате проводники, а тем более охрана? Так что видели и слышали, и лицом к лицу сталкивались. С людьми говорили, и не только с людьми».
Эмир Дауд удивленно поднял бровь, но переспрашивать не стал.
«И в Бехзде на малом турнире побывали. Целый день на позорище это смотрели. И про сумасшедшего Гасана из Орлиного гнезда слышали. И разбойнички нам попадались. Только разве ж это разбойники? Вот когда мы по всей Шулме за найманами-староверами гонялись, так то разбойники были, а у вас так, ерунда, дети неразумные. Мы с ними по душам потолковали, блистающим напомнили, кто они такие есть на самом деле».
Эмир Дауд непонимающе нахмурился.
«Так это, извините, банда кривого Мустафы нас до самого Кабира провожала, пылинки с нас сдували и спорили между собой, кто сегодня Махайру полировать будет».
Викиль Нияс отпрянул от двери, только сейчас сообразив, кто были те люди, которые отправились трапезничать в павильон для слуг. Но любопытство пересилило, и вскоре в щели вновь замелькали то ухо, то глаз, а то и вовсе нос.
«Это еще не беды, светлейший мир», —
мягко заметила морщинистая старуха, сидевшая рядом с Друдлом и державшая его за руку, словно боясь, что шут исчезнет.
«Кабир много веков спокойным стоял, и лишь последние 5 лет закипать начал. Это Шулма века кипела, а сейчас успокаиваться стало. Нынче не время, а после поговорим, как и чем Масудов огонь гасить, да так, чтоб не полыхал, но и не угасал совсем. Да, пересмешник?»
«Да, матушка», — улыбаясь от уха до уха, отозвался Друдл. «Воистину да». «А на безумных пророков у нас свои пророки имеются», — добавил Диомед. «Умные».
«Это ты о ковыряге?»
Внешне невинно поинтересовался Фальгрим, и все посольство расхохоталось. «Нет, Фальгрим, не о нем. Для ковыряги этот Гасан слишком мелок. Я о слугах Уркалахая. Верно, Куштенгри и Бачтенгри?»
«Верно», — коротко отозвались оба шулмуса в халатах с побрякушками, и эмир Дауд, на миг встретившись с ними глазами, неожиданно для самого себя пожалел безумного Гасана Ас-Сабаха. Чаши с вином вновь загуляли по кругу, и Викиль Нияс, набравшись храбрости, пролез в щель до половины.
«О, светлейший мир!» — выдохнул Нияс, словно бросаясь в ледяную воду. «Там...»
«Кто там?» — добродушно крикнул эмир Дауд, и у Нияза отлегло от сердца.
«Там у входа почтенный устат Мансай Одноглазый и хинский алхимик Сааф бен Сааф. Говорят, эмир им назначал».
«Пускай их!» — махнул рукой Дауд Абу Салим,
и Викиль Нияз со всех ног бросился выполнять приказ. Прошло совсем немного времени, и в чашах еще не успело показаться дно, когда в зал посвящения вошли двое. Коренастый пожилой кузнец, чей правый глаз закрывала черная повязка, и старик с длинной седой бородой и в островерхом колпаке плотного сукна. Оба низко поклонились, с некоторым недоумением глядя на происходящее. В руках у кузнеца был некий предмет, длиной почти в человеческий рост, тщательно завернутый в промаслившуюся ткань, а за спиной висел лист бронзы и деревянная, окованная металлом тренога. Старик нес мешочек размером с голову ребенка. От предложенного вина гости отказались, и спустя недолгое время, в ответ на просьбу эмира Дауда удовлетворить его любопытство, старик развязал свой мешочек и высыпал в низкую металлическую плошку немного угольно-серого зернистого порошка со слабым неприятным запахом и ударил над плошкой кресалом. Порошок, поймав искру на лету, жадно вспыхнул, исторгнув облако зловонного дыма, и быстро угас. Все долго молчали.
«Это поможет мне выкурить Гасана ас-Сабаха из орлиного гнезда?» — вежливо поинтересовался эмир Дауд.
Сааф бен Сааф молча достал из сумы, висевшей у него на боку, маленький наглухо запечатанный и залитый смолой горшочек из необожженной глины размером примерно в два мужских кулака. Из горшочка свисал длинный промасленный фитиль.
«Здесь то же самое», — бросил неразговорчивый алхимик, отходя к самой двери, опуская горшочек на пол и чиркая кресалом над концом фитиля, удалившись при этом от самого горшка на несколько шагов. Словно крохотный вулкан взорвался у двери, обдав собравшихся сернистой вонью, и осколки глинистого горшка градом ударили по стенам, а зал заволокло дымом. Алхимик спокойно ждал, пока вскочивший на ноги эмир и его сотрапезники успокоятся.
«Если твои каменотесы, о светлейший эмир, сделают в скале, на которой стоит орлиное гнездо проклятого ас-Сабаха, — заговорил, наконец, Сааф бен Сааф, — необходимое количество скважин, куда поставят большие горшки с моим порошком, то достаточно будет несколько раз ударить кресалом, чтобы пророк Гасан начал летать вместе с орлами. И боюсь, что ему это мало понравится. Но я еще не все показал тебе, светлейший эмир. Устат Мансайя, ваша очередь».
Пожилой кузнец кивнул, размотал ткань, и глазам собравшихся явилась пристранная вещь. Полая внутри трубка, толщиной примерно в полтора копейных древка и длиной около трех локтей, схваченная по всей длине стальными кольцами, была укреплена на деревянном расширяющемся ложе, инкрустированном серебром и перламутровыми пластинами. Затем кузнец взял принесенный им большой лист бронзы и отнес его к стене зала, где и установил. После вернулся к своему творению, взгромоздил его на массивную треногу, направил трубку на бронзовый лист и достал из-за пояса короткий факел. Подошедший алхимик в очередной раз чиркнул своим кресалом, факел от чего-то не вспыхнул, а начал тлеть, и кузнец поднес его к предмету на треноге. Раздался взрыв, и куски рубленного металла со свистом и грохотом вылетели из жерла трубки и ударили в лист, разрывая бронзу. Кузнец удовлетворенно хмыкнул, потирая ушибленное отдачей плечо, а алхимик торжественно приблизился к пробитому листу. На помосте встревоженно вибрировали два старых ятагана, двуручный эспадон Фальгрима, Махайра Диомеда и остальное оружие прибывших гостей.
«Вот», — гордо заявил Сааф бен Сааф, — «запомни сегодняшний день, великий эмир Дауд Абу-Салим, ибо с этого дня начинается новая эпоха!»
Все молчали. Пятилетний Абу-Таиб, не выдержав, приблизился к кузнецу Мансайи и кончиком пальца коснулся детища алхимика и кузнеца.
«Я скоро вырасту! Я скоро вырасту, и тогда ты подаришь мне ее, дядя-кузнец, правда? А себе ты сделаешь другую, хорошо?»
«Хорошо», — улыбнулся одноглазый кузнец. «Хорошо, о сиятельный Абу-Таиб! С позволения эмира Дауда я дарю ее тебе уже сейчас. Да будут дни твои долгими и беспечальными, потомок Абу-Салимов!»
«Я буду звать ее... Я буду звать ее Аз-Зайда, что значит «неукротимая». Да, я буду звать ее именно так!»
Все молчали. Шуд-Друдл подошел к ребенку и долго смотрел на вещь по имени Аз-Зайда. «Будь проклят тот день!» — тихо сказал Шуд. «Будь проклят тот день, когда оружию стали давать имена!» И тень недоумения затуманила ясный взор маленького Абу-Таиба, тень, в глубине которой медленно сгущалась багровая пелена.